последних новостях рассказала Евгения Мельникова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника столичного метро Дмитрия Гаева по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Эксперты о перспективах этого уголовного дела. Сегодня премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху встретится в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в Ливии, где уже пятый день продолжается военная операция сил международной коалиции против войск Каддафи. Вы слушаете «Свободу в полдень». Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело против бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева по статье Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальное наказание по этой статье – до 4 лет лишения свободы. По данным Генпрокуратуры, за годы руководства метрополитеном Дмитрий Гаев обогатился на сумму свыше 112 миллионов рублей. Его сыну принадлежала фирма, торговавшая билетами, а компания дочери главы метро контролировала всю торговлю в подземке. О выдвинутых против Дмитрия Гаева обвинениях и перспективах уголовного дела корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова поговорила с руководителем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
После проверки счетной палаты совместно с Генеральной прокуратурой, Генеральная прокуратура больше месяца назад выступила с заявлением о том, что Дмитрий Гаев подозревается в использовании государственных активов, то есть ГУПа «Метрополитен», для получения личной выгоды, построения бизнес-схемы, получения личной выгоды. Там обвинение на несколько, по-моему, сейчас предъявлено 100 миллионов рублей, хотя, если взять вообще всю историю, чем занимался сын Гаева, который там штамповал сначала талончики, потом эти билеты проездные, дочь, которая торговала, фактически взяла под контроль торговлю «Метрополитен», тут еще и конфликт интересов, который у нас, в принципе, не используется, когда в законе есть. Поэтому думаю, что мы значительно больше. Но вот по доказанной ситуации сегодня возбуждено, наконец, уголовное дело.
Почему эта схема считается коррупционной, когда в предприятии, которым руководит папа, торговлей занимаются дочь и сын билетами?
Ну, потому что это использование должностного положения для получения выгоды с третьим лицом, да, с близким. Это то же самое коррупция, которая, кстати, в законе прописана, но до сих пор не прописан механизм, который должен выявлять и наказывать за... У нас пока наказывают за взятку, за хищение и тому подобное.
О том, в чем обвиняли Дмитрия Гаева, было известно уже на самом деле давно. А почему только сейчас возбудили уголовное дело? Как вы думаете?
Ну, вообще у нас, я думаю, что сроки соблюдены. Пока поступили материалы от Генеральной прокуратуры. 30 суток у нас прошло на принятие решения. То есть 3, 10, потом продлились для изучения материала, поскольку я думаю, что их просто банально было много. А потом приняли решение. На самом деле это формальная сторона. Я думаю, что решение принималось по такому уровню чиновников, который имеет огромные связи, имеет и покровителей, и оставшихся в действующих покровителей. По всей видимости, оказалось противодействие, попытки договориться, в том числе, возможно, и коррупционным путем. Но в конце концов дело было возбуждено, поскольку было слишком громко заявлено, и уже деваться было некуда. Угроза того, что это дело может сойти на нет, она существует. Посмотрим, как выступит сейчас Следственный комитет и примет какое решение суд по мере пресечения. Поскольку суммы огромные, да, возможности тому же самому Гаеву скрыться где-то наверняка есть. Но посмотрим, не будем давить на суд. От этого будем уже исходить. Какая тенденция будет развить уголовного дела.
С руководителем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым беседовал корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Я напомню, Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело против бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня начинается визит премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Москву. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и обсудит с ним перспективы ближневосточного мирного урегулирования с учетом последних событий в арабских странах, где проходят массовые акции протеста. Программа визита Нетаньяху была сокращена из-за теракта в Иерусалиме. Накануне в результате взрыва на центральном автовокзале погибла женщина, около 35 человек получили ранения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Это поездка в столицу России, второй официальный визит израильского премьера в его нынешнюю каденцию на посту. 24 марта должны состояться встречи Бениамина Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встречах с российскими лидерами Нетаньяху будут помогать переводчики из числа его товарищей по партии Ликуд. Министр пропаганды Юлий Эдельштейн и представитель коалиции, сопредседатель Межпарламентской ассоциации «Израиль-Россия» Зеев Элькин. Среди тем, которые планируются поднять в ходе переговоров, кооперация в энергетической сфере и сфере безопасности, а также попытка ограничить поставки российских вооружений на Ближний Восток. Советник премьер-министра по связям с прессой Алекс Сельский рассказал Радио Свобода.
Премьер-министр Бенямин Нетаньяху выезжает в Москву с рабочим визитом. Он встретится с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, а также с премьер-министром Владимиром Путиным. Премьер-министр обсудит с лидерами Российской Федерации насущные вопросы в отношениях между двумя государствами, имеющие стратегическую важность, конечно же, вопросы происходящего на Ближнем Востоке за последнее время и, конечно же, вопросы, связанные с экономикой и отношениями между государствами. Как все вы, конечно, видели, трагическое событие произошло в Иерусалиме. Этот ужасный теракт, в котором пострадали более 30 человек, рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Из-за этого премьер-министр принял решение перенести на несколько часов свой вылет. Премьер-министр провел экстренное совещание с главами сил безопасности государства Израиль и проинструктировал их относительно реакции на эти ужасные теракты. Как премьер-министр сообщил еще утром, реакция Израиля будет на каждый теракт и на каждый обстрел, и государство Израиль будет всегда готово и всегда сможет защитить своих граждан.
После теракта в Иерусалиме премьер-министр отложил свой вылет в Москву на несколько часов и встретился с начальником генерального штаба Бенни Ганцем, министром обороны Эхудом Бараком и его заместителем Матаном Вильнай для обсуждения возможных ответных шагов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-президент Украины Леонид Кучма отверг обвинение по делу о своей причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. В Москве задержаны активисты «Другой России» Кирилл Анчук и Руслан Кубаев по делу о беспорядках на Манежной площади. Архангельский областной суд, как ожидается, объявит сегодня приговор 6 обвиняемым по делу о захвате российского сухогруза «Арктик-Си» в 2009 году. В Японии, по последним официальным данным, 9700 человек погибли в результате землетрясения и цунами 11 марта. 16500 числятся пропавшими без вести. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам в Ливии и позициям войск, верных Каддафи. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. Американский солдат приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство 3 невооруженных афганцев в провинции Кандагар в прошлом году. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 5 человек погибли сегодня в результате взрыва, осуществленного смертником. Великобритания прекратила работу своего посольства в Йемене. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. О жизни в революционном Каире рассказывает фотограф Ксения Никольская. Русские не поддадутся вульгаризации. Беседа с писателем Домиником Фернандесом. Валя и Татьяна из фильма «Водочный завод». Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня партия «Право и дело», как пишет независимая газета, обсудит на своем политсовете недавнее предложение председателя правления Института современного развития Игоря Юргенса, касающееся изменений в руководстве партии. Напомним, глава Инсора высказал предположение, что «Право и дело» может возглавить один из трех высокопоставленных чиновников – Игорь Шувалов, Алексей Кудрин или Аркадий Дворкович. Подробнее об этом обозреватель прессы Валерия Шабаева.
На вопрос независимой ведет ли партия переговоры с Кудриным, Дворковичем и Шуваловым, сопредседатель правого дела Леонид Госман ответил уклончиво, не подтвердив, но и не опровергнув этой информации, заметив при этом, что самый верный способ погубить результат таких переговоров – рассказать о них. Между тем, источник издания в партии утверждает, что проблема нового лидера для правого дела обсуждается на уровне тандема, и что в результате появится совместное решение президента Медведева и премьера Путина. Источник также подтвердил, что с представителями правого дела уже беседовали в администрации главы государства на уровне первого заместителя и ее руководителя Владислава Суркова. Почему партия готова поддержать идею собственного переформатирования? На этот вопрос отвечает член Политсовета правого дела Борис Надеждин.
Не только партии «Правое дело», но и всей российской политической системы послужит на благо, если главной стране, к сожалению, ресурс, то есть административный, будет не у одной партии «Единая Россия», а у нескольких. Тогда начнется реальная политическая конкуренция. И будет интересно выборы там и в Думу, и президента, и региональные выборы, и выборы мэров и так далее. Вот. И это хороший процесс, это правильно. Собственно говоря, любое размягчение ситуации, либерализация политического режима начинается реально с того, что кроме там каких-то акций протеста и всего такого, а правящая бюрократия, то есть вот элита федеральная, региональная, начинает распределяться не в одну партию, а в разные. А это мы все успеем сделать и как бы превратить в политический ресурс в парламенте, если решение об усилении нашей партии будет принято в течение ближайших нескольких недель.
Как-то тут прослеживается рука или руки тандема?
Ну, как вы сами понимаете, вопрос о том, чтобы человек ранга либо ближайшего советника президента, либо вице-премьера российского правительства перешел в какую-то партию, кроме «Единой России», это решение тандема, конечно же. У Путина есть своя партия «Единая Россия», но для Медведева, как для президента, было бы, конечно, гораздо нормальнее работать, если бы политический ресурс в парламенте был не в одной партии.
Член Политсовета правого дела Борис Надеждин о возможном усилении партии. Другой сопредседатель партии Георгий Бовт сегодня уже не столь скептически относится к идее вброса в партию лидера извне, как раньше, когда эту идею выдвинул Игорь Юргенс, хотя по-прежнему настаивает. Это было лишь политическое пожелание, и никто из названных людей пока не выразил явного желания возглавить партию. Однако сам же признает, что люди этого уровня сначала должны получить отмашку сверху на возможность участвовать в этом деле. Бовт рассказал, что партия на выборы пойдет независимо от того, спустится ли сверху божество или нет. «Мы готовы действовать и в нынешнем составе», подчеркнул он, заметив, что в случае прихода в правое дело лидера сверху, нынешние сопредседатели поступят в соответствии с интересами партии. По последним выборам стало понятно, что «Единая Россия» в одиночку не в состоянии получить квалифицированное большинство в следующей Думе, а получить его важно, потому что следующее правительство так или иначе будет предпринимать ряд непопулярных шагов, сказал независимый член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров. Возникает вопрос, как, в какой комбинации Кремль может контролировать Думу? Политолог предполагает, что идея реанимации правой партии необходима в том смысле, что она, как младший партнер «Единой России», возьмет на себя в том числе ответственность за непопулярные решения, которые последуют, и, возможно, на этом сгорит. Это важный элемент подготовки и к выборам, и к тому, что будет после выборов, подчеркивает Петров. И отсюда эта конфигурация. Высадив какого-то высокого, но при этом не имеющего негативных, как Анатолий Чубайс, коннотаций в прошлом чиновника, и оказав административную и финансовую помощь, Кремль позволяет новой партии набрать на парламентских выборах 10%. И тогда мы получаем очень удобную для принятия любых решений Думу. Эксперт не верит в то, что какую-либо принципиальную роль в перепроекции правого дела играет фактор заинтересованности в этом Дмитрия Медведева, полагая, что если бы он хотел создавать свою партию, то мог бы это сделать достаточно давно. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Силы международной коалиции пятую ночь подряд наносили удары по войскам ливийского лидера Муаммара Каддафи. В нескольких ливийских городах продолжаются бои между силами Каддафи и повстанцами. С подробностями мой коллега в прямом эфире Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. По поступающим сообщениям, минувшей ночью были нанесены удары в районе Триполя. В частности, как сообщается, был слышен взрыв в районе военной базы, в районе Таджура, к востоку от Триполя, и жители Триполя. Это обычно сообщение, поступившее в агентство по телефону, неподтвержденное, рассказывает, что из района этой базы поднимаются клубы черного дыма. Сообщается также о напряженных боях между повстанцами и силами, лояльными Каддафи, в районе стратегического города Адждабия на востоке страны. Этот город стратегически, от него ведут дороги на север к Бенгази, это второй по величине город страны, оплот повстанцев, и на восток к Табруку, это город недалеко от границы с Египтом. Так вот, сообщается, что из Адждабии бегут местные жители и описывают происходящее там как непрерывные обстрелы, танковую стрельбу, взрывы в домах. Но самой драматической, судя по всему, сейчас является ситуация в Мисрате. Это третий по величине город страны. Он расположен в западной части страны, недалеко относительно от столицы страны Триполи. Это единственный город в западной части страны, который находится под контролем хотя бы частичным повстанцев. В последние дни этот город был окружен войсками и танками, лояльными Каддафи, и по поступающим сообщениям там непрерывно идут обстрелы и из танков, и снайперами. В частности, рассказывается о том, что госпиталь, больница в этом городе окружена танками и снайперами, которые ведут непрерывно обстрел. Правда, власти это отрицают. Вот, в частности, что заявил заместитель министра иностранных дел Ливии Халед Каим накануне, в среду.
Сегодня не было атак ливийских сил с воздуха или с земли, и не было наземной военной операции в Мисрате. Ситуация ограничена несколькими очагами насилия и снайперами в различных частях Мисраты.
Однако другие данные опровергают эти сообщения. В частности, агентство France Press приводит слова представителя Павла. Там очень тяжелое, что постоянно танки ведут обстрел, и утверждается, что во вторник 17 человек были убиты снайперами и обстрелами в Мисрате. Между тем, власти, режим ливийского лидера Муаммара Каддафи утверждает, что в результате авиаударов сил коалиции есть жертвы среди мирного населения, однако командование сил коалиции утверждает, что опровергает эти заявления, и в частности, министр иностранных дел Франции Ален Жупе заявил в четверг, что удары по Ливии силами коалиции успешные, и что они имеют своими целями только военные объекты и ничего больше. Между тем, власти ряда западных стран обсуждают, кому принять командование. Сейчас операции над Ливией командуют Соединенные Штаты, однако США выражают готовность передать это командование другим структурам. В частности, обсуждается возможность принятия на себя командования Североатлантическим Союзом. Однако эти предложения встречают противодействие со стороны Турции, которая выступает против операции крупномасштабной против Ливии. И сейчас в Турцию прибыл один из военных командиров НАТО, адмирал Джеймс Ставридис, для обсуждения этого вопроса.
Спасибо, Валентин. О ситуации в Ливии рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем эту тему. Бывший посол России в Ливии Владимир Чамов накануне вернулся в Москву. По сообщениям российских СМИ, его отставка была вызвана тем, что дипломат неадекватно представлял интересы России в Ливии. На выходе из аэропорта Чамов дал интервью журналистам. В частности, он заявил, заявил, что Муаммар Каддафи сможет продержаться у власти еще 3-4 месяца, и рассказал о жизни в Ливии до начала беспорядков. Известно, что бывший посол продолжит работу в МИДе. Мой коллега Михаил Соленков побеседовал с ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук Артемом Улуняном.
То, что произошло, вообще не является чем-то из ряда вон выходящим. Могу сказать так, что существует политика для внутренней политики и внешняя политика для внешней политики. А именно, нередко пропаганда, которая распространяется внутри страны, ну, становится, скажем так, обманным моментом для ряда дипломатов. И они становятся ее заложниками. Хотя в действительности внешнеполитический курс достаточно может серьезно от этого отличаться. Делается это по многим причинам и во многих странах. Не секрет, что иногда, ругая какого-то политического деятеля во внутренней пропаганде, тоже правительство будет поддерживать с ним хорошие отношения. Это элемент известен. Поэтому я не стал бы говорить о том, что существует, предваряя многие рассуждения, какие-то крупнейшие противоречия между премьером и президентом. Скорее всего, это определенные элементы того, что называется, в общем-то, политическим процессом в современной России.
Как оцените заявление посла, что Каддафи может еще 3-4 месяца продержаться у власти?
Я могу сказать даже больше, что 3-4 месяца – это не предел. Сейчас события происходят на побережье. Но, к сожалению, и по непонятной для многих специалистов, кстати сказать, и по Средиземноморью причины, совершенно не упоминается глубь страны. А там достаточно есть возможности для того, чтобы вести, ну, скажем так, полупартизанскую войну достаточно серьезно. Потом не надо забывать расположение нефтеносных вышек. Если Каддафи начнет прибегать к действиям схожим теми, которые предпринял в свое время Саддам Хусейн, то тут ситуация может серьезно осложниться. А если говорить в целом, то, конечно, то, что человек, начинавший, в общем, с борьбы за всеобщее благо, закончил просто непотизмом и коррупцией. Что, в принципе, вполне нормально, учитывая то, что диктатура всегда порождает подобные явления.
Посол в своем интервью, которое сегодня опубликовано в одной из российских газет, рассказывает о том, что замечательно жили граждане Ливии, у них были беспроцентные кредиты для строительства жилья на 20 лет, литр бензина стоил 3 рубля, если на российские деньги переводить, еда почти ничего не стоила, ну и автомобили можно было покупать, образно говоря, за копейки.
Ну, рано или поздно колбасы на всех не хватает, это ясно. Более того, сказать о том, что Ливия была процветающей страной, почти равной по доходам на душу населения и уровню жизни с гражданами Саудовской Аравии, хотя бы, или Эмиратов, то это большое заблуждение. А что касается беспроцентных кредитов и всего остального, это, конечно, действительно сильный аргумент. В одной из стран СНГ бесплатным были коммунальные услуги. Не буду называть эту страну, известную как газовый резервуар всей Центральной Азии, но жизнь в ней так и не наладилась до сих пор.
О ситуации в Ливии мой коллега Михаил Соленков беседовал с ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук Артемом Улуняном. Надо ли проводить несогласованный марш несогласных под лозунгом Валентина Матвиенко в отставку? Сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждают руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и председатель Петербургской организации против партии «Яблоко» Максим Резник. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Россия запретила ввоз продукции 6 японских префектур в связи с аварийной ситуацией на атомной электростанции в Японии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, на российском Дальнем Востоке радиационный фон в норме. Экс-президент Украины Леонид Кучма отверг все обвинения по делу о своей причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Кучма согласился на очную ставку с бывшим майором государственной охраны Николаем Мельниченко, который обнародовал аудиозаписи, якобы обличающие экс-президента. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По данным Генпрокуратуры, действиями Гаева городу был нанесен ущерб в размере более 112 миллионов рублей. В Москве задержаны активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Кирилл Унчук и Руслан Хубаев подозреваются в призывах к беспорядкам, хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды. Архангельский областной суд, как ожидается, объявит сегодня приговор шести обвиняемым по делу о захвате российского сухогруза «Арктик-Си» в 2009 году. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам в Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Минувшей ночью в Триполи были слышны взрывы. Правительственные войска подвергли обстрелу территорию, прилегающую к госпиталю в городе Миссурата. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. В Москве сегодня начинает работу Всероссийское мусульманское совещание. Великобритания прекратила работу своего посольства в Йемене. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас познакомила Евгения Мельникова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. В Москве сегодня прошел пикет в поддержку сотрудников челябинской конфетной фабрики «Юж-Урал-кондитер», которым уже 4 года не повышают зарплату. Сейчас для того, чтобы получить около 10 тысяч рублей в месяц, уральским рабочим, среди которых немало матерей-одиночек, приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Акция солидарности с челябинскими работниками проходила у главного офиса холдинга «Объединенные кондитеры», в который входит фабрика «Юж-Урал-кондитер». В этом же здании находится и фабрика «Ротфронт». На пикет собрались около 20 демонстрантов. В основном это члены профсоюза работников предприятий пищевой, перерабатывающей и смежной деятельности, Международного союза пищевиков и профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы. Последний, надо отметить, уже собрал более 2000 подписей в поддержку работников «Юж-Урал-кондитера». В руках собравшихся были плакаты с лозунгами «Даешь достойную зарплату» и «Защитим челябинских кондитеров». О требованиях демонстрантов в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя профсоюза работников предприятий пищевой деятельности Сергей Жирухин.
Наши требования исходят из основных постулатов Конституции. Обеспечение достойной заработной платы человеку труда, потому что тот даже минимум, который утвержден государством, он, конечно, крайне низок. Центральный комитет профсоюза, зная ситуацию, сложившуюся на предприятиях «Юж-Урал-кондитера», направил требования руководству объединенных кондитеров с требованием разобраться в ситуации, навести порядок и обеспечить достойную зарплату. Если администрация холдинга и, соответственно, фабрики не примут никаких действий по исправлению ситуации, по наведению порядка, потому что у них имеются финансовые возможности для разрешения этой ситуации, мы будем использовать все законные методы борьбы, включая и забастовку.
Сказал Сергей Жирухин. Как только демонстранты развернули плакаты, у проходной появились рабочие и начали заклеивать вход на фабрику бумагой. В течение всего пикета продолжался ремонт центрального подъезда, при этом даже сами шпаклевщики не скрывали, что косметические работы были приурочены специально к акции протеста. По мнению собравшихся, таким образом руководство пыталось помешать сотрудникам Ротфронта увидеть участников пикета. Естественно, никто из начальников холдинга через заклеенную дверь к демонстрантам не вышел. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель правкома фабрики «Юж-Урал-кондитер» Галина Курбатова, конфликт работников с руководством тянется уже больше года.
В прошлом году, когда директор нам пообещал, что вот завтра вам это выплатят, завтра мы это сделаем, в феврале месяце у нас состоялось общее собрание работников «Юж-Урал-кондитер», где мы выдвинули требования произвести индексацию и выплатить вознаграждение. И когда вот в этом году с ростом ЖКХ люди получили за январь очень низкую заработную плату, люди вышли на акцию протеста.
Сказала Галина Курбатова. За повышение зарплаты тогда выступили около 200 рабочих, однако вопросами заработной платы на предприятии занимаются не непосредственно директора «Юж-Урал-кондитера», а московское руководство, а именно холдинг «Объединенные кондитеры», возле которого в четверг и проходил пикет солидарности. Зарплата за 8-часовой день на фабрике сейчас не превышает 6 тысяч рублей в месяц, при том, что за услуги ЖКХ в Челябинске платят по 3-4 тысячи. Таким образом, для того, чтобы получать достойную зарплату, сотрудникам фабрики приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. Большая часть занятых в конфетном производстве – женщины, среди них немало матерей-одиночек. В результате сверхурочной работы они почти не видятся с детьми. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Калуге рабочие автомобильного завода Volkswagen тоже долгое время не могли добиться повышения зарплаты и изменения системы оплаты труда. Переговоры с руководством не приносили желаемых результатов, и тогда рабочие пригрозили забастовкой, если их требования не будут услышаны. Только после этого работодатели пошли на некоторые уступки. На этом предприятии в прошлом году был начат выпуск бюджетной модели полседан, пользующейся повышенным спросом у российских покупателей. Сотрудниками российского завода немецкого Московского автомобильного концерна встретился корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Рабочие «Фольксвагена» недовольны низкой зарплатой и тяжелыми условиями труда, говорит профсоюзный активист предприятия, контролер качества продукции Дмитрий Трудовой.
Мы, рабочие завода, недовольны низким уровнем заработной платы на заводе «Фольксваген», которая не позволяет вести нормальный образ жизни цивилизованного гражданина. И также недовольны условием труда на заводе «Фольксваген». Заработная плата на «Фольксвагене» считается довольно-таки низкая по автопрому среди иностранных предприятий. Минимальная заработная плата у рабочих «Фольксвагена» оклад 15 300, на руки они получают чуть более 12 тысяч рублей. А слесаря, сварщики получают на руки порядка 17-18 тысяч. Рабочим этого явно не хватает, приходится вести довольно-таки жалкое существование рабочим.
Еще рабочих раздражает несправедливая, по их мнению, система оплаты труда. 20% зарплаты составляет премия. Но если откажешься работать сверхурочно или выполнять работы, не прописанные в договоре, то премии можно лишиться, говорит Дмитрий Трудовой.
Бонусная система премирования является средством манипулирования и угнетения воли рабочих. При помощи премии у нас заставляют рабочих выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, выходить сверхурочно. Мы предлагаем включить бонусную систему премирования в оклад. Она составляет сейчас 20%. Замену часовой тарифной ставки на фиксированный оклад. И плюс повысить оклад на реальные 10%. Таким образом, оклад у рабочего составит 25 400 рублей. Мы опрашивали рабочих, все согласны участвовать в забастовке.
Опыт проведения коллективных акций на заводе «Фольксваген» в Калуге уже есть. В 2009 году из-за протеста рабочих им разрешили в жару устраивать ежечасные 5-минутные перерывы. В прошлом году рабочие кузовного цеха, добиваясь повышения зарплаты, на час остановили работу. А в этом году сварщики, недовольные отсутствием защитной спецодежды, из-за чего они получали ожоги, вынуждены были прервать работу на 20 минут. О том, как это происходило, рассказывает Дмитрий Трудовой.
У них отсутствовали нарукавники. Ввиду этого у них при работе постоянно происходили ожоги от сварки. Они постоянно обращали внимание руководства на эту проблему. В течение полугода уже сдвигов никаких не происходило. Они отказались от работы ввиду угрозы их жизни и здоровью. Не работали они в течение 20 минут. На них оказывалось давление руководством. И буквально на следующий день им все-таки нашли нарукавники, и они уже работают у нас в нарукавниках. Проблема решилась. До того, пока коллективные действия какие-то рабочие не предпринимали, проблемы замалчивались. Коллективные действия, они довольно-таки эффективные.
Вопрос повышения зарплаты гораздо важнее, чем проблема спецодежды. И переговоры между профсоюзом и администрацией завода о зарплате длились с декабря прошлого года. Однако после того, когда профсоюз пригрозил забастовкой на заводе и блокированием дилерских центров в Калуге и других городах, работодатели пошли на уступки. На днях рабочим объявили, что с 1 апреля зарплата на «Фольксвагене» будет повышена на 4,5%, в сентябре на 5% и еще на 5% в ноябре. Несправедливая, по мнению рабочих, система бонусов отменена, премия теперь включена в размер оклада. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Калуга.
Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Вот как на этот вопрос ответили жители Ижевска, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Я думаю, этот способ, может, и не самый эффективный, но лучше, чем ничего. Возможно, какой-то эффект он приносит, хотя требуется много времени, чтобы этот эффект был виден. Но мне в моей жизни не приходилось видеть такого, чтобы рабочие на улице боролись за свои права.
Я однозначно могу сказать, что они действительно эффективны. На сегодняшний день какие-то изменения со стороны правительства, президента происходят в лучшую сторону, но они далеко недостаточны. Единственный эффективный способ воздействия на власть. События 2005 года, которые происходили здесь, в Ижевске, когда были отвоеваны благодаря тому, что массово люди вышли на этот протест и отвоевали многие права.
Чем дальше, тем более очевидно, что это не просто эффективно, а может быть даже единственный способ борьбы. Когда выборов нет, люди во власти все меньше имеют отношение
отношение к людям, иной раз на них смотришь, вообще непонятно, какое они к нам имеют отношение. Если нельзя договариваться с людьми, потому что они живут в другом мире и стараются иметь с нами как можно меньше общего, то нужно на них давить, в том числе публичными акциями, может быть, какими-то иными способами. Что было бы, если бы мы здесь не бурлили в Ижевске?
Эффективность прямо пропорциональна массовости, потому что понятно, что там на 10, 20 или даже 50 человек смотрят как там на клоуна. А если выходит 200, 500 или там на 1000, это зависит от масштаба конфликта. Если трудовые споры, то очень не любят те, кто является противной стороной. То есть администрация, когда эти споры выходят на публику, потому что они же люди. То есть, мне кажется, это эффективная форма отстаивания своих прав. Единственное, что они должны быть массовыми. Власть нельзя воспринимать как монолит, и она не является таковым. Она состоит из людей, а у нас любого чиновника как ни поскребешь, окажется, что он противник существующего строя.
Для того, чтобы называть или не называть эти акции эффективными, надо минимум в этих акциях участвовать, а желательно вести некий анализ того, как акции отражаются на ситуации в стране. Я на такие акции не хожу, но мне кажется здорово, что люди, у которых одна и та же проблема, могут объединиться на этой акции, поговорить и выработать какие-то способы решения.
Работа должна вестись комплексно. И массовые мероприятия – это один из способов. Процентов на 30. Они могут носить только информационный характер, потому что той массовости, при которой можно достичь определенных целей, сейчас ее сложно добиться. Но уличных у меня до 300 получалось.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, считают ли они публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Свободу в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Рост цен на продукты питания в России в январе-феврале составил 4,4%, в 4 раза превысив такой же показатель стран Европейского Союза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. За два первых месяца года в России, как и в странах ЕС, в наибольшей степени подорожали овощи – на 18,6% и 3,7% соответственно. Инфляция в России за период с 1 по 21 марта составила 0,4, а с начала года 3,6%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 3,1% соответственно. Общий объем инвестиций в развитие автомобилестроительной отрасли России в 2010 году составил более $1,5 миллиарда за счет адресной поддержки предприятий и проведения государственной политики в рамках программы промышленной сборки автомобилей, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев. В минувшем году, по его словам, рынок легковых автомобилей в России увеличился примерно на треть, до 1 миллиона 870 тысяч штук, а их производство внутри страны выросло вдвое, до 1 миллиона 200 тысяч. Китай может перегнать Соединенные Штаты по объему национальной экономики через 20 лет, если ежегодно будет обеспечивать экономический рост не менее чем на 8%, заявил главный экономист Всемирного банка Джастин Лин. По итогам 2010 года ВВП Китая увеличился более чем на 10%, что позволило ему впервые опередить Японию и стать второй по величине экономикой мира после США. Вместе с тем, по уровню ВВП на душу населения США и Япония по-прежнему опережают Китай примерно в 10 раз. В четверг в Брюсселе открывается саммит 27 стран Европейского Союза. Как ожидается, он примет решение о создании в Европе нового антикризисного фонда, который в 2013 году должен сменить существующий. Общий объем нового фонда составит 700 миллиардов евро. Из них 80 миллиардов составят денежные взносы стран ЕС, а 620 миллиардов – их же гарантии для выпуска фондом собственных облигаций. Действующий антикризисный фонд, составляющий 750 миллиардов евро, на треть формируется за счет гарантии МВФ. Курс доллара на сегодня 28 рублей 27 копеек, на 12 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 6 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов рассказал о новостях экономики. Часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-президент Украины Леонид Кучма отверг обвинение по делу о своей причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Кучма согласился на очную ставку с Николаем Мельниченко, который обнародовал аудиозаписи, якобы обличающие экс-президента. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. В Москве задержаны активисты «Другой России» Кирилл Унчук и Руслан Хубаев по делу о беспорядках на Манежной площади. Архангельский областной суд, как ожидается, сегодня объявит приговор 6 обвиняемым по делу о захвате российского сухогруза «Арктик-Си» в 2009 году. В Японии, по последним официальным данным, 9700 человек погибли в результате землетрясения и цунами 11 марта. 16,5 тысяч числятся пропавшими без вести. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам в Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. Американский солдат приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство 3 невооруженных афганцев в провинции Кандагар в прошлом году. Великобритания прекратила работу своего посольства в Йемене. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Визит на фоне теракта. Бенямин Нетаньяху в Москве.
Комментарии экспертов.
Ливийский раскол между Путиным и Медведевым. Каковы последствия?
Право автора.
Стыдная профессия. Ольга Романова о прислуге сильных мира сего.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. 27 марта в Международный день театра в кабельных сетях «Акада» начнет вещание новый телеканал «Театр». Инициатива его создания принадлежит Центральному дому актера. В основном на этом специализированном телеканале собираются показывать видеозаписи спектаклей. Подробнее о проекте расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Странное дело, до начала показов на телеканале «Театр» осталось несколько дней, однако внятно о его концепции никто ничего сказать не может. К примеру, руководитель новой структуры Татьяна Александрова так отвечает на вопрос, чем продукция театра будет отличаться от соответствующего сегмента на телеканале «Культура».
Мы будем представлять российский провинциальный театр. Питерский театр. Мы будем снимать очень много дипломные, лучшие дипломные спектакли. Будем делать телеверсии спектаклей.
Здесь ничего оригинального нет. Все это уже исправно показывается. Но может вести программы станут особые дарования. Или, скажем, любимые народом и легко узнаваемые деятели театра.
Вы знаете, будут постоянно ведущие. Пока я не буду об этом говорить. Канал еще не вышел. Вот выйдет, когда... Потому что у нас каждый день приходят новые-новые люди. Я просто боюсь кого-то недоназвать, кого-то переназвать. Поэтому это логично.
Среди пришедших в дом актера на презентацию канала Борис Любимов, один из самых авторитетных театроведов страны, заместитель худрука Малого театра и ректор Щепкинского училища. Уж не его ли пригласили участвовать в работе телеканала?
В каком конкретном качестве пока нет. Вот пригласили сюда послушать и, может быть, поговорить. Я здесь абсолютно такой же гость, как и все здесь присутствующие. Я могу сказать о том, о чем я бы действительно мечтал. Мне кажется, что разговоров сейчас о театре очень много, о его организационной части и так далее. Разговоров или очень дилетантских, или очень небескорыстных. Потому что за стремлениями переорганизовать театр, закрыть, снять, сделать открытую площадку, я очень чувствую людей, которые на эту открытую площадку и хотят сесть. Вот если бы канал «Театр» будущий сумел бы действительно рассказать то, что на самом деле происходит в театре, и не в театре только на премьере, потому что для критиков сегодня очень часто, к сожалению, премьера является чем-то вроде презентации. Сыграли и побежали дальше. Поэтому рекомендуется фестивальный тип спектаклей, ответственность за оценку которого критика практически не несет. А что такое сотый спектакль? А что такое 500-й спектакль? А что такое жизнь театра в 10, если не в веках? Хотя у нас есть спектакли, которые идут больше 100 лет, как «Синяя птица». А что такое сегодня идущий дом Чайка Сезуана на Таганке? Или Тартюф? Или Мастер Маргарита? Или Вишневый сад современники? Если зритель приходит, могу сказать о театре, где я работаю, о Малом театре, я как-то меня просил Юрий Михайлович Соломин сказать несколько слов перед спектаклем «Горе от ума» в связи с датой со дня рождения Южина. Я вышел на сцену перед началом спектакля, как увидел два яруса полных. Простите, а спектакль идет 11-й год. И он двигается, меняется. Он далеко не всегда становится хуже, чем на премьере. Очень часто лучше. Смещаются акценты, и в этом интереснее. Молодые актеры вырастают, приобретают опыт, которого не было на премьере. И если, скажем, 10 лет назад, может быть, в каких-то спектаклях старики тянули, то сегодня выросшая молодежь тянет это. И вот непонимание этого, мне кажется, или понимание, но умолчание этого, не бескорыстное, повторяю, очень характерно для части прессы. А возможности высказаться по этому поводу нету. И поэтому создается впечатление, что в театре все ужасно. Кроме того, что делают наши дорогие оздейские, немецкие и польские братья, что совершенно не соответствует действительности.
А вот о чем мечтает художественный руководитель театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.
Для меня самое главное, чтобы это не был такой парадный канал, потому что, как мы знаем, у нас лучший театр в мире, немножко хуже немецкого, но, в принципе, лучший театр. И у нас вообще нет проблем победы, победы и победы. Я хочу напряженно и по-прежнему хочу понять живой театр. Из чего он делается и как он делается. Меня интересует монолог Вали Гафта, открытые репетиции. Те, кто способен их дать отснять, молодцы. Мне интересует некий процесс, таинственно закупоренный и для широкого зрителя, и для своих людей тоже.
Телеканал «Театр» пока станет показываться только в Москве и Подмосковье. В будущем предполагается расширение географии. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к судебной системе. Выводы этой социологической кампании в основном совпадают и с результатами исследований Левада-центра. Большинство граждан отрицательно оценивают работу судов и судей и не надеются на то, что суд поможет им восстановить справедливость. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Выяснилось, 80% россиян никогда не обращались в суд. Видимо, именно поэтому очень многие, половина опрошенных, не могут дать оценку деятельности российских судов и судей. Они просто не сталкивались с этими инстанциями. Положительно работу судебных органов оценивают 16% опрошенных, отрицательно 34%. Среди тех, кто обращался в суды в последние годы, количество негативных оценок доходит до 52%. О результатах исследования рассказывает Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Преобладает в два раза больше, конечно, оценки отрицательного свойства. Но надо отметить, что по сравнению с 2004 годом в целом идет снижение количества негативных оценок 46. В 2008 было 39, сейчас уже 34. Казалось бы, наверное, растут положительные оценки. Но все на самом деле не так. Положительных еще меньше. И тоже уменьшается число положительных оценок. А растет число затруднившихся ответить. Немаловажным фактором является наличие в последнее время разной информации в СМИ. Разного свойства, разного характера. И, соответственно, люди, которые раньше имели достаточно однозначную оценку по, например, своему опыту общения или по своим каким-то установкам, представлениям о деятельности. Сейчас вскрылось, открылось много того, что раньше было недоступным, непонятным, неизвестным. И поэтому остается ощущение непонятности. За последние два года возросла волна сообщений про раскрытие преступлений в сфере судебной деятельности, коррупции, подкупности. В СМИ выносится информация об оценке деятельности, оценке решений разных судебных инстанций, и, соответственно, все больше граждан, которые переоценивают свои прежние представления. И пока большая часть граждан затрудняется принять какую-то сторону.
Чем объясняют люди негативное отношение к судебной системе? Каковы доводы?
Мы задавали людям вопрос, по каким причинам они относятся положительно или отрицательно. Это был вопрос открытый, то есть мы ожидали как раз прямую речь. Так вот, в первую очередь 16%, это первый показатель по всем вариантам ответов, это коррупция и взяточничество. То есть первый фактор, который формирует это негативное отношение. Если привести цитаты респондентов, везде коррупция, все куплено, без взятки ничего не делается, весь суд подкуплен, могут откупиться любого человека, отмазать за деньги. Второй по частоте упоминания ответ, категория ответов, это несправедливое, незаконное судебное решение. То есть закон и буква закона не исполняется. Цитата. «Выносят несправедливые приговоры, могут наказать невиновного человека, не следуя законам». Следующие категории ответов набирают значительно меньше процентов, 2% и меньше, но среди них встречаются несовершенство законодательства, произвольная трактовка законов. По личному опыту, то есть приходилось сталкиваться и были вовлечены судебное решение, поэтому негативно оценивают. Бюрократия, волокита, зависимость от вышестоящих инстанций и так далее. То есть в целом весь комплекс сегодняшних характеристик, которые часто употребляются в СМИ, формирует такое представление и отношение к судебной системе в целом.
То есть, как я понимаю, роль личного опыта людей здесь все-таки невелика.
Да, вы знаете, 2% сказали про отрицательный личный опыт, но среди положительных ответов тоже есть личный опыт. Он 1%.
В России уже много лет идут разговоры о судебной реформе. Как вы думаете, какие перемены в этой сфере встретили бы наибольшую поддержку россиян?
Судя по результатам исследования и долгосрочному нашему анализу этой проблемы, в целом, что формирует негативное общественное мнение в отношении судов, это несправедливость. То есть отношение к судам как к органу, который как раз отвечает и реализует эту справедливость в обществе. Я могу даже здесь привести такую цитату, прямую речь респонденту. Хочется верить хотя бы судьям в этой стране. Так вот, вот эта вот справедливость, которая должна здесь в полной мере реализовываться и работать, она здесь не работает. Поэтому, наверное, любые изменения, любые реформы, они должны в первую очередь наладить работу судов и выполнение законов, чтобы суды выполняли свои прямые обязанности соблюдения и обеспечения справедливости в обществе.
Говорила социолог Екатерина Седых. 40% опрошенных фондом «Общественное мнение» не видят никаких перемен в работе российских судов в последние годы.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». К чему приведет решение об открытии уголовного дела против экс-президента Украины Леонида Кучмы? Тему обсуждает обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий и ведущий программы «Восклицательный знак» на канале TVI Артем Шевченко, ведущий Виталий Портников. Я с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были затронуты и проблемы независимости Косово.
Леонид Кучма заявил журналистам, что готов пройти через все муки ада, чтобы доказать свою вину.
Внутри автобуса никто не пострадал.
Неприемлемыми являются и действия.
Они не предъявили никаких документов, а насильно вывели человека из здания суда и увезли в неизвестном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.